Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Приближается Петров пост. Как настроиться на него, если вокруг лето и прекрасная погода? Что представляет собой цикл церковного года и каковы его основные события? Церковь учит нас заботиться о ближних. Как понять в этом случае слова Христа, кто оставит отца или мать, или жену, или детей ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
С понедельника начинается Петров пост. Вот так незаметно пролетели дни пасхальной радости и праздника Троицы, и большая часть этого времени прошла у нас в изоляции. И вот снова самоограничение. Зачем? Этот вопрос нередко возникает, и к тому же в некоторых поместных церквах Петрова поста кажется, что и вовсе нет. Почему это так? Как формируется церковный календарь, какова его драматургия и основные события? На связи с нами иеромонах Андроник Пантак, руководитель просветительского центра Сретенского монастыря в Москве. Отец Андроник, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, давайте скажем так, в некоторых поместных церквях Петрова поста может не быть, потому что те церкви, которые перешли на новый стиль, да, они живут по общей с нами пасхалии, то есть Пасха у них в то же время, вот, но календарный год сдвинут на 13 дней. И поэтому бывают годы, когда у них Петров пост там буквально неделю, 4 дня или вообще его нет. Это, ну, такой парадокс немножко церковного календаря, потому что, конечно, предполагалось, что старый стиль, на котором мы сейчас живем, он сочетается с нашей пасхалией. То есть, как бы, и поэтому Петров пост, он всегда, по идее, должен быть. Поэтому они специально, ну, те церкви, где Петров пост пропадает, они его специально не убирают. Но получается такой немножко парадокс календаря. Что такое вообще Петров пост? Ну, насколько я в этой теме разбирался и погружался, да, это, наверное, единственный пост, который происходит не перед праздником, а после. То есть, по сути, это пост после Пятидесятницы. Вот. Обычно мы привыкли, что есть посты, которые там к какому-то празднику, да, движутся, приближаются, вот, а этот пост, это скорее пост после Пятидесятницы, и не случайно он заканчивается памятью первоверховных апостолов Петра и Павла, да, которые были такими духовными авторитетами среди апостольского чина. Вот, поэтому мы в древности вообще перед Пятидесятницей не было никаких постных дней, да, и вот эта сплошная неделя после Пятидесятницы – это празднование сошествия Святого Духа на апостолов, а вот когда это празднование заканчивается, вот начинается время, в которое мы можем как бы что-то дать в ответ Богу, да, то есть Господь нас посетил Духом Святым, мы порадовались и как бы предлагаем Ему в ответ некое свое усилие. Понятно, что Богу, конечно, от нас не нужны никакие вещественные там, никакие вещественные истории, вот, но как вот Иоанн Богослов пишет, он говорит, кто исполняет слова Божьи, в том истинно любовь Божия совершилась. То есть о чем он говорит? Он говорит, что если человека наполняет любовь Божия, то он хочет исполнять заповеди и в том числе жить христианской жизнью, вот, и что-то Богу воздать. Вот, вот мы пытаемся таким образом как-то поблагодарить Бога за дар Святого Духа, вот, и поэтому этот праздник, он между первым воскресеньем после Пятидесятницы и памятью Петра и Павла.
Ну, получается, что у церковного календаря есть своя драматургия. Есть некая кульминация, есть дни особенного внутреннего молитвенного напряжения, есть дни праздника. А это действительно так? Или это, что называется, мои досужие размышления на эту тему?
Нет, это действительно так. В календаре есть много кульминаций. То есть есть главные кульминации пасхальные, да? А дальше есть какие-то разные такие опорные точки. Вот. Петров пост, по смыслу, конечно, интересен и важен, но я сталкиваюсь с тем, что для людей это чуть ли не самый тяжелый пост вообще в течение года. Вот. Потому что, несмотря на то, что он вроде как не строгий, то есть рыбу можно, да, но для людей он всегда проходит очень тяжело. И именно в этот пост как раз многие приходят с вопросами, как можно там дисциплину поста изменить.
И что же вы отвечаете на это?
Ну, вообще, я лично считаю, что пост – дело добровольное. Вот. То есть, потому что невольник – не богомольник. Это как бы вот, ну, однозначное понимание. Если человек, ну, не готов взять на себя ту меру поста, которую предлагает церковь, как такую уже основную, да, то это чревато срывами. Вот, это чревато тем, что человек возьмется поститься по всем правилам, да, а потом где-то там через 10 дней, через, там, через пару недель может сорваться. Это чревато расстройствами, какими-то там лишними душевными переживаниями, и на самом деле, ну, пользы-то в этом никакой. Поэтому, конечно, мне кажется, этот вопрос должен решаться индивидуально с каждым человеком. Это вообще такая достаточно серьезная древняя христианская традиция решать с каждым конкретным человеком вопрос его конкретной молитвы, его конкретного поста. Потому что мы все-таки все разные. Вот. И если у нас есть какие-то общие рекомендации для людей, которые, допустим, для беременных и кормящих женщин, да, там, для больных людей, для тех, кто находится в путешествии, там, в долгом, да, и не может там, как-то выбирать себе еду, и что вот, ну, здесь мы знаем, что есть послабление, но есть как бы личные истории каждого человека. Поэтому если человек приходит и говорит, что он не может поститься вот полностью по всем этим нормам, мы с ним обсуждаем, как он может поститься, и лучше пускай он принесет Богу меньшее, но это будет ему, для него созидательно, вот, чем он будет пытаться тягать груз, который слишком для него там, не по силам, слишком большой, и потом будет срываться и расстраиваться. Мне кажется, так.
Отец Андроник, вот сейчас слушает нас человек, который как раз тоже стоит перед очевидностью Петрова поста и вот этой необходимостью как-то участвовать в нем, или, может быть, не необходимостью, но желанием что-то сделать, и при этом, да, он понимает, ну, я слаб. И, наверное, это все-таки не для меня. А может быть, можно что-то и полегче, а может быть, вот это не обязательно, тем более, что вот говорит же батюшка, это все очень индивидуально, тут главное не сорваться. Нет, нет, мне лучше не сорваться. Вот как здесь избежать лукавство по отношению к самому себе, с одной стороны, а с другой стороны, действительно, не надорваться, пройти между, знаете, как вот золотую середину.
Трезвость – это очень хорошее качество. У каждого, опять же, своя история. У каждого она своя. Мне кажется, нужно быть просто честным перед Богом и желательно иметь какого-то священника, с которым там, мы можем постоянно советоваться. Ну, если нет духовника, потому что не обязательно прям духовник должен быть духовник-духовник. Ну, желательно, чтобы был кто-то из батюшек, который там более-менее вас знает. Там, да? Ну, если даже этого нет, что просто там можно к любому священнику прийти и с ним порассуждать. Вот, потому что отец Иоанн Крестьянкин очень хорошую вещь в свое время сказал. Он сказал, что главное в духовной жизни – это вера в промысел Божий и рассуждение с советом. То есть, если есть рассуждение, но мы не советуемся, мы тоже можем не совсем правильное решение принимать. Поэтому очень полезно, когда у нас есть какой-то советчик. Вот, это не обязательно только священник, это могут быть и там, христиане из нашего окружения, с которыми мы можем посоветоваться, поговорить, посмотреть свою меру. Вот, и когда эти две вещи присутствуют, рассуждение и совет, мне кажется, что тогда человек найдет какой-то оптимальный вариант своего поста и не будет никаких искажений. Но есть еще один момент. Я, честно говоря, считаю, что не надо так бояться ошибок. То есть мы все равно ошибаемся, мы по себе знаем, мы все время ошибаемся. И если человек поймет, что он выбрал какую-то не ту меру в одну или в другую сторону, то есть слишком себя пережимает или наоборот слишком беслаберно относится, у него, в принципе же, ну, есть нормальная, адекватная человеческая совесть. Вот. И опять же, в случае, если есть рассуждение, если есть совет, то всегда человек может это понять и что-то скорректировать в своей жизни. И это абсолютно нормальный, естественный процесс.
Спасибо. Вы знаете, а возвращаясь все-таки к церковному году. Вот мы сейчас пережили два грандиознейших события. Воскресение Христово, Вознесение Господне, а впоследствии еще и праздник Троицы, Пятидесятницы, День рождения Церкви. И кажется, что все основные события года, они уже позади. Но вот вы сказали, что есть несколько кульминаций в году. Сейчас Петров пост начнется, потом день первоверховных апостолов Петра и Павла. Что в дальнейшем, в церковном году, тоже своего рода кульминация такая по уровню события, по переживаниям, на что ориентироваться, обращать внимание?
Да, в принципе, у нас много достаточно кульминаций таких, да. Но мы прожили Пасху, следующая кульминация – это Пятидесятница. Вот, потом такая летняя кульминация Петра и Павла, праздник, Успение. Ну и так вот, в принципе, можно идти под 20-м великим праздником. Вот. Я не думаю, что здесь, опять же, нужно давать какую-то общую карту для всех. И в этом есть красота, что каждому из нас какие-то праздники ближе по душе, кому-то меньше. Вот я недавно сделал опрос тоже у себя, значит, в социальной сети по поводу, ну, какой праздник у человека самый любимый. И, знаете, были очень неожиданные, очень интересные ответы. То есть кому-то там после Пасхи больше всего близок, например, там, праздник введения во храм Божьей Матери. Вот неожиданно, да, там. Вот кому-то еще крестовоздвижение, например. Вот, поэтому мне кажется, что, опять же, какую теорию здесь человеку навязывать не нужно. Здесь, если человек живет церковной жизнью, у него как-то само сложится это представление, какие праздники для него так более близки, более актуальны, и у него какой-то свой ритм, я думаю, будет. И это очень красиво и хорошо, что мы не все прям одинаково, да, как в армии дружными рядами обязательно переживаем все одно и то же в разные дни.
Это может быть для опытного христианина красиво и хорошо. А понимаете, ведь мы очень часто пытаемся найти правила, четкие предписания: туда не ходи, сюда ходи. Христианство в этом смысле, ну, вера крайне неудобная, потому что даже вот из того, что сказали сейчас вы, очевидно, что все очень индивидуально, четких предписаний не существует. Ну и если посмотреть, какими разными были святые, среди них были и великие подвижники, и люди, которых по формальным критериям, к какому-то такому вот суровому аскетическому образу жизни совсем, наверное, никак нельзя отнести. Где же тогда, ну, как искать для себя свое собственное правило? Как прислушиваться к себе и как не обмануться, главное, на этом пути? Может быть, хотя бы здесь какие-то есть советы, или тоже все глубоко индивидуально?
Проблема-то в чем? Нет четких каких-то общих правил, которые всем подойдут. Но есть рекомендации, конечно, общие. Понимаете, для меня, вот, кстати, праздник Пятидесятницы во многом это такое очень глубокое время осмысления откровения Божьего о том, что Господь сказал, что Он будет каждого человека вести сам. И мне кажется, что если у человека есть искреннее желание жить с Богом, и он приходит в церковь, которую Христос основал, да, и сказал, что вот я оставляю церковь мою, у него есть поиск Бога, у него есть желание жить со Христом, то Господь его будет вести. И там уже и чтение святоотеческой литературы там в нужный момент появится, да, и советование со священником появится. Да. Это главное, самое главное – это вот то, о чем писал, наверное, блаженный Августин, что человек может неправильно толковать Писание, но если он толкует его в вере, надежде, любви, в христианских основных добродетелей, то он идет как бы не по дороге, а по полю, но в ту же сторону. Вот. Поэтому я считаю, что главное – это доверие Богу и желание жить со Христом. А дальше все управится. На самом деле все управится. Советов надают. У нас людей, которые готовы дать советы, вагоны – маленькая тележка. Они могут выстроиться даже в очередь, если вы захотите получить какой-то совет. Но мне кажется, вот это очень важно понимать. Дух Святой ведет каждого христианина, ведет каждого человека, который ищет Бога. Вот. И это доверие Богу и доверие человеку, который общается с Богом, для меня, как для священника, очень важно.
Спасибо вам большое за комментарий.
Да, до свидания. Спасибо.
Иеромонах Андроник Пантак, руководитель просветительского центра Сретенского монастыря в Москве, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будут звучать фрагменты из Евангелия от Матфея, из 10 и 19 глав, где Господь говорит слова, которые сейчас довольно трудно принять. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот не достоин меня». И далее. «Всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми». Христиан вообще призывают уделять семье и близким максимум внимания, и нередко звучит мысль, что именно в общении друг с другом, в любви друг к другу мы учимся любить и Бога. Как же тогда оставить своих близких? Что это значит? Об этом в комментарии протоиерея Вячеслава Перевезенцева, настоятеля храма святителя Николая в селе Макарово Московской области.
В Евангелии от Матфея сказано: «Кто любит отца или мать, сына или дочь, более меня, недостоин меня». Как это понимать? Для многих людей вопрос: разве можно любить кого-то сильнее, чем своих детей? Почему Бог ставит такое жесткое условие? Это ревность Его? Давайте подумаем вместе над этими и правда очень непростыми, но очень важными вопросами. Понятно, что Господь этими словами не отменяет свою же заповедь о почтении к отцу или матери. Та заповедь, которая была записана еще пророком и боговицем Моисеем на скрижалях Завета. Речь идет именно о предпочтении. Для того, чтобы понять, о чем здесь говорит Христос, нам стоит вспомнить, что тот мир, в который Он приходит, мир архаический, традиционный, был очень жестко иерархически устроен. И родовые связи, то есть отношения между отцом, матерью, детьми, были очень жесткими. На этих отношениях очень много строилось в этом мире. Эти отношения являлись как бы главными, ну что ли, скрепами этого мира. И вот Господь приходит в этот мир с своим Евангелием, с радостной вестью о спасении. Он приходит в этот мир к людям и призывает их к покаянию, то есть к изменению ума, изменению взгляда на жизнь, на мир. В чем же, собственно, состоит это изменение? Главным образом оно состоит в том, что в центре этого взгляда для человека должен оказаться Бог. Не что-либо от мира сего, отец или мать, или какая-то другая земная, а значит временная ценность, но именно сам Господь. Господь в центре. Господь есть то, вокруг чего должна строиться наша жизнь, что должно эту жизнь определять, наполнять ее теми или иными смыслами. Вот такое покаяние, такое изменение своего взгляда позволяет человеку стать христианином, увидев Христа, а в нем увидев Бога, пойти за Ним, а значит пойти по пути спасения. Важно сказать, что в этих своих словах ведь Господь не говорит, что мы должны перестать любить своих близких. Он говорит о предпочтении. Мы не должны ставить их выше Христа. Это как бы новая иерархия, новая система координат, в которой должен жить христианин. И в этой системе, в центре, на главном, на первом месте должен быть Господь. Вспоминаются слова блаженного Августина: «Если Господь, Бог, будет у вас на первом месте, все остальное будет на своем». На своем – это не значит выкинутым или вычеркнутым из жизни, но именно на своем. И наше отношение к своим родителям и вообще к своим родственникам, они, конечно же, должны быть очень важными для нас. Это то, среди чего проходит, собственно, наша жизнь. Так или иначе, наша жизнь проходит среди наших близких. И заповедь о любви к близким в первую очередь должна распространяться именно на тех, кто рядом с нами. Но еще и еще раз Господь повторяет: они не должны заслонять нам, самое главное, они не должны заслонять нам Бога. Если это наша привязанность к Ним, если наша любовь к Ним ведет к тому, что мы забываем о главном, о Боге, нам нужно оставить эту привязанность, нам нужно преодолеть эту любовь и выбрать Бога. При этом очень важно помнить, что же означает это наша любовь к Богу. Любить кого бы то ни было – это значит желать в первую очередь исполнить то, что ждет от нас тот, кого мы любим. Любить Бога, как Он сам говорит в своем Евангелии, – это значит исполнять Его заповеди. А главная Его заповедь, она состоит из двух граней – любовь к Богу и любовь к ближнему. Христос в своем Евангелии открывает нам очень важный закон духовной жизни. Он говорит, что все, что вы можете сделать меньшим моим братьям, вы делаете мне. Это не в меньшей степени относится и к нашим родным, к нашим близким, к отцу и матери, да и во всем тем, кто окружает нас в нашем доме. Служа им, заботясь о них, проявляя любовь к ним, мы тем самым исполняем заповедь Христа, мы тем самым проявляем любовь и к Нему. Так что то, что на первый взгляд кажется нам противоречием, на самом деле таким не является. Это своего рода некая тайна христианства. С одной стороны, да, в служении Богу есть некая иерархия, есть то, что должно быть во главе, и то, что должно этому последовать, и в то же время одно связано с другим. И любовь к Богу, и любовь к ближним, и в частности к родным, есть проявление одной и той же любви. Это как бы две стороны одной медали. Далее Господь говорит: «Многие будут первые последними и последние первыми». Как понять, где я? Среди последних или первых? Мне кажется, это не так важно. Не так важно нам озабочиваться вот именно этим пониманием. Нет такой заповеди, где Господь говорит: «Смотрите, первые или последние». Он говорит совершенно о другом. Он говорит о любви, говорит о вере, о надежде. Вот к чему мы призваны. О покаянии. А на этом пути покаяния, где мы там, впереди или в конце, это знает только один Господь Бог. Сами мы на самом деле не можем себя увидеть в истинном и верном свете. Другое дело, что мы можем вспомнить евангельскую притчу, которая, я думаю, в каком-то смысле может быть применима и вот к этим нашим размышлениям. В этой притче Господь говорит: когда тебя приглашает какой-нибудь господин на свой пир, не садись вперед, поближе к нему. Ибо если придет кто-нибудь более важный, то он скажет тебе: друже, уступи место, отойди в конец. А если ты сядешь в конце, то, может быть, ты можешь услышать другие слова: друже, сядь ко мне поближе. То есть в данном случае мы видим, что вот это проявление как бы некого такого смирения, некого трезвого взгляда по отношению к себе, это то, что ждет от нас Господь. Потому что если мы будем себя считать недостойными, то вполне возможно, Господь нас возвысит. И наоборот, что если мы будем считать себя уже возвышенными, достойными, Господь может нас опустить вниз, то есть уничижить, как сказано в Евангелии. «Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится».
Это был комментарий протоиерея Вячеслава Привезенцева, настоятеля храма Святителя Николая в селе Макарово Московской области. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».